Радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира, это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Среда сегодня, 11 апреля, ну а с вами Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и по традиции расскажу, как мы проведем ближайший час. Байкал Мото Шоу. Рекламный ход, не плагиат, говорят организаторы. О схожести названий с популярным фестивалем авто и мототехники Байкал Мотор Шоу. А будем говорить 8.15, в курс дела слушателей введем. Ну и также в студии появятся организаторы нового фестиваля, расспросим о формате, о том, как будет проходить мероприятие. Ну а в 8.45 поговорим о премьере в музыкальном театре. Совсем скоро на сцене покажут пластический фарс «Пиковая дама». Ну а в первой части программы о самых заметных новостях и сервисная полезная информация. Предлагаю начать с погоды, посмотрим, что на сегодня предлагают нам синоптики.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
А на сервисе «Гизметео» нам сообщают, что сейчас за окном плюс 1 градус, вечером температура примерно такая же будет, но днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 10 градусов, будет достаточно тепло. Осадков не ожидается, но будет облачно, солнце все-таки будет на небе появляться. А что касается ветра, ветер в течение дня до 7 метров в секунду. Направление ветра будет меняться в течение дня, сейчас юго-восточное, днем северо-западного, но к вечеру вовсе с севера подует ветер. Так что лучше с собой теплые шарфы, шапки прихватить. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, обратите внимание, в этом году родительский день в нашем городе придется на вторник, 17 апреля. Но уже в предстоящие выходные многие горожане поедут на кладбище, чтобы прибрать могилы родных и близких. Обычно в это время в городе запускают специальные автобусы, которые возят людей на кладбище. Как будет ходить транспорт на родительский день в 2018 году в нашем городе? А можно прочитать на сайте kp.ru. Я лишь отмечу, что с 14 по 17 апреля будут организованы специальные автобусные маршруты до Маратовского, Александровского и Новоленинского кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. О том, откуда будут отходить эти автобусы, во сколько, вся эта информация подробно на сайте kp.ru. Ну а сейчас на дороге Иркутска посмотрим, есть ли пробки.
Кто придумал, скажи.
А сейчас 4 балла, относительно спокойно, но без заторов все-таки не обходится. На Синюшиной горе придется притормозить в районе торгового центра «Ручей». На бульваре Рябиковой на улице Сергеева сейчас движется поток со скоростью 5-10 км в час. На объездной Первомайского университетского пробка пока не очень большая, но до пересечения с Улан-Баторской 10 км в час тоже достаточно медленно движется поток. А улица Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской в обе стороны пробка 5 км в час, скорость движения потока. А жители Юбилейного встанут в затор на улице Захарова 5 км в час. А пробка длится до улицы Мухиной, так что имейте в виду, здесь придется постоять. А плотина ГЭС для проезда сейчас свободна. На правом берегу на Байкальской улице зафиксировано ДТП в сторону центра, не доезжая улицы Станиславского, да, здесь сейчас авария, пока заторы это ДТП не вызывает. А что еще стоит отметить? Посмотрим традиционную точку на карте Иркутска. Улица Маяковского, да, без пробки не обходится, вплоть до Глазковского моста движется медленно, поток 10 км в час. Сбавить скорость придется и на Гоголя, здесь 5 км в час также. Ну и на второй железнодорожной 10 км в час тоже красным цветом выделяет на портал Яндекс.Пробки. Иркутный мост сейчас для проезда свободен, впрочем, как и Иннокентьевский и Глазковский. А в центральной части Иркутска затор отмечен на Декабрьских событий. До улицы Дзержинского длится пробка, ну и еще небольшая пробка на улице Баррикад, район пересечения с улицей Фридриха Энгельса 10 км в час. Это самые сложные участки, в остальном проехать будет без проблем, а пробок больше не наблюдается на карте. Ну а идем дальше, о некоторых событиях успею рассказать. Сотрудники прокуратуры, службы стройнадзора, Росгвардии обнаружили нарушение требований пожарной безопасности в нескольких иркутских торговых центрах. Это Шанхай-Сити-Молл, Рублев, Бишкек, торговый комплекс. Также в список попал Батут-парк Царский. А нарушения касались не только пожарной безопасности, но также градостроительного законодательства. А после получения заключения специалистов будут решать вопросы о том, чтобы принять меры прокурорского реагирования. Я напомню, что проверки в торговых центрах по всей стране начались после пожара в кемеровском комплексе «Зимняя вишня». Там погибли 64 человека. Так что проверяют очень подробно все торговые центры. Ну и руководитель МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов не раз в нашем эфире рассказывал, что без нарушений не обходится. Ну а далее в нашей программе мы продолжаем проект, который проводит «Комсомольская правда», называется «Клиника года». Вплоть до июня на сайте «Комсомольской правды» можно посмотреть сюжеты и подробные материалы о клиниках и медицинских центрах Иркутской области, проголосовать за лучшие. Ну а в нашем эфире каждое утро мы представляем новых участников. Итак, сюжет вашему вниманию.
Сильный, активный, уверенный в себе. Вот портрет здорового мужчины. Его легко узнать в толпе по осанке, взгляду, подаче. Как этого добиться? В чем секрет? Эти вопросы волнуют человечество уже не первое тысячелетие. И иркутянам повезло. В городе есть настоящие профессионалы, которые знают все о мужском здоровье. Найдете их в первой мужской клинике.
Меня зовут Александр Чуприн. Я являюсь основателем и главным врачом первой мужской клиники. Наша клиника работает 8 лет, и мы знаем признаки здорового мужчины. Талия менее 94 сантиметров, высокая либидо, здоровый сон без ночных подъемов в туалет и наличие сил для достижения новых вершин. Главная задача нашей клиники – предупредить болезнь.
Вашему вниманию полезный ликбез от первой мужской клиники. Врач-уролог Андрей Лукин.
Благодаря оснащению клиники мы можем провести полноценную диагностику и эффективное лечение на самом высоком уровне. Молодым мужчинам мы рекомендуем наблюдаться у уролога раз в несколько лет, мужчинам после 40 лет ежегодно.
Продолжит врач-уролог первой мужской клиники Рафаэль Татоев.
На долю мужского фактора бесплодия приходится около 40% случаев. Причины, которые приводят к бесплодию, они разнообразные. В нашей клинике есть все условия и возможности, чтобы выявить причины бесплодия и определить тактику лечения пациента.
Врач-эндокринолог Светлана Самсонова.
Многие мужчины недооценивают степень влияния гормонов на качество и продолжительность жизни. Хочу сказать, что существует целый ряд серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, ожирение, которые можно предупредить, своевременно проведя коррекцию гормональных изменений.
Первая мужская клиника находится в Иркутске по адресу улица Рабочего штаба 1/8. Записаться на прием можно по телефону 28-36-70, код Иркутска 39-52.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Ну а мы продолжаем о других событиях. План мероприятий по подготовке к празднованию столетия Иркутского государственного университета утвердили на заседании оргкомитета. Это совещание прошло под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Юбилей университета отметит уже в октябре, и вот что рассказал руководитель региона.
Сегодня это главный образовательный, научный и культурный центр не только в нашем регионе, но и мы считаем, что на всей территории от Енисея до Тихого океана. Поэтому считаю, что столетний юбилей вуза нужно отметить достаточно ярко и масштабно. За прошедшие 100 лет университет выпустил более 100 тысяч человек, которые внесли огромный вклад в развитие региона, Сибири и всей страны.
Ну что ж, о некоторых событиях. Уже 2 июня на острове Юность развернется университетская набережная. 1 сентября на площади у здания областного правительства пройдет торжественное мероприятие «Здравствуй, университет». А там на своеобразную линейку соберутся все абитуриенты Иркутского госуниверситета. Ну а в начале октября состоится массовое шествие студентов и выпускников вуза. 19 октября пройдет праздничный концерт для студентов во Дворце спорта «Труд». Ну а 26 октября собрание в Иркутском музыкальном театре
театре имени Загурского. Ну а 27 октября состоится торжественный прием в Белом доме. Также в рамках столетия университета запланировано приобретение оборудования для междисциплинарных лабораторий и многое другое.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
В часах 8.17 продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы, как я анонсировала, будем говорить о новом автошоу. Введу слушателей в курс дела. Много лет, 13 лет в Иркутске, каждое лето во Дворце спорта «Труд» на стадионе проводили большое шоу любителей тюнинга, рёва моторов. Называлось оно «Байкал Мотор Шоу». Но в этом году организаторы того фестиваля решили сделать перерыв и сосредоточиться на проведении подобных фестивалей в других регионах. Но на этой неделе, несколько дней назад, появились афиши по нашему городу, где крупными буквами написано «Байкал Мото Шоу» без буквы «Р». Организаторы прежнего фестиваля всполошились, мягко говоря, удивились и говорят, что ну вот, подозрительное копирование их мероприятия, их фестиваля новички хотят провести. Во всем будем подробно разбираться. У нас в гостях появились организаторы нового шоу «Байкал Мото Шоу». Это Олег Кочановский, продюсер автомотошоу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также Алексей Белоусов, руководитель GT-клуба города Иркутска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, уважаемые гости, давайте разбираться. Все-таки, что вы хотели сказать схожестью таких названий?
Ну, изначально хотелось бы рассказать о том, что все-таки афиши, которые появились, и баннера, их нужно немного внимательно читать и смотреть, да. То есть там ясно написано, что продюсерский центр «Байкал Шаман» проводит автомотошоу. То, что там выделено немножечко ярче «Байкал Мото и Шоу», да, ну, в сочетании дает какую-то схожесть с нашим вот известным БМШ, да, которое шоу, да, проходило. Вот. Ничего там совместного с Drom.ru и с Верхозиным, как бы, понятное дело, мы не имеем никаких дел. Мы организовываем свое шоу, где хотим подчеркнуть и исправить какие-то недочеты прошлых лет. Хотим консолидировать все автосообщество именно Иркутска, Иркутской области, потому что мы сами местные, да, мы иркутяне, мы болеем за подобные праздники. Мы хотим, чтобы эти праздники проводились качественно, чтобы это не было каким-то просто наживанием и заработком на, ну, подобных мероприятиях. То есть мы именно патриоты этого мероприятия. То есть, как известно, да, что основным финансовым спонсором, да, и руководителем нашего именно шоу выступил Астафьев Владимир Васильевич.
Это музей ретро-мототехники, иркутянам знаком,
да,
хорошо.
Да, все верно. То есть музей ретро-мототехники и музей «Гараж», это второй, который появился, он создан полностью на его средства, и он не приносит никакого абсолютно дохода. То есть это чисто все держится на одном человеке, на его энтузиазме в наши вот сложные такие времена, когда кризис, когда цены растут и как бы все дорожает, он собирает такую выставку, тратит на нее свои собственные деньги, иногда даже в ущерб своей семье, но делает для того, чтобы в городе было подобное. Да? То есть если посмотреть по Сибири, то такого нет ни у кого. Вот мы такая вот изюминка. Собравшись, да, интересным коллективом, и опять же, собрали только молодой перспективный коллектив, который уже годами наработанный, который знает в автомотогонках, в автомероприятиях, ну, практически все. Вот. И мы решили, почему мы не можем организовать шоу ничем не хуже, а может даже и лучше. С нами достаточно позитивно начинают работать и компании Иркутской области, и городские организации, то есть, и в принципе правительство достаточно позитивно смотрит на наши намерения. Вот. А то, что произошла такая, ну, небольшая, как бы, небольшое недоразумение, ну, оно сыграло нам только на пользу. Это...
Олег, скажите, ну, в любом случае будут и зрители, и участники сравнивать с фестивалем, который проходил раньше. И важно тут планку не уронить. Расскажите, что у вас будет в программе, когда будет сам фестиваль проходить, где, чтобы, ну, вот, и какие-то изюминки тоже.
Мы узнали о том, что Байкал Моторшоу, да, вот, который ежегодно проводится, не будет проводиться достаточно поздно. Это буквально было месяц назад. Вы сами понимаете, что за такой короткий период организовать такого рода мероприятие очень сложно. Это нужны, во-первых, и большие финансовые средства, это да просто времени.
Да, так. Чтобы в сутках было не 24 часа, а 48, поэтому желательно.
Можно, вот я вот сейчас слушаю, со стороны включусь, чтобы было понимание, как я тут вообще оказался, да? Ко мне вот ребята обратились, сказали, что автомотошоу проводится, да, что мы хотим в этом году, чтобы Иркутск не просел, чтобы привычное людям шоу повторилось. Тем более, что вы, ну, ни для кого не секрет, что как только заканчивается вот этот фестиваль, да, люди начинают готовиться к следующему.
Да, это правда.
И я считаю, что чуть-чуть здесь было не совсем корректно в сторону жителей Иркутска сказать об этом в феврале, что не будет шоу. Сказали бы раньше, я так понимаю, что ребята изменили бы название, изменили бы формат, было бы время на какое-то движение, да. Сейчас же просто подхватить, или, как говорится, падающий флаг, потому что народ вокруг, он просит, он говорит, давайте, ребят, ну как так-то, ну мы столько лет привыкли к этому действию, тем более день города, праздник, хочется это, ну как бы, действие провести. Вот к этой ситуации похожесть-непохожесть я бы вот лично относился как к легкому троллингу. Потому что, как я понимаю, что у них был разговор, да, ну, мне объясняли, что был разговор, и просто Игорь, он отказался помогать. Ну и на этом фоне как бы они пошли своей дорогой. И вот, глядя на всю ситуацию, которая сейчас в СМИ разворачивается, вот на все это как бы, я бы даже, наверное, аллегорию такую привел, какое-то иркутское дело Скрипалей, да, ну, еще никто ничего не разобрался, да, а уже как бы все, виноваты и назначены, значит, уже ничего не получится, все плохо, все там украл кто-то что-то у кого-то, хотя непонятно, что тут можно украсть, и это вообще консолидация автосообщества, это главная идея. Мы должны консолидировать автосообщество, собрать их вместе, и чтобы сделать праздник душевный, вот этот иркутский праздник. И вот, как говорится, глядя на все это, я вот сейчас вот принял решение именно войти в оргкомитет и полностью помогать ребятам. Ну, потому что они делают это дело хорошее. Глядя на то, на ретро-музей, сколько сил, средств тратят именно на не получение выгоды, да, а на то, чтобы проходило вот это. Наш клуб вот там с 2002 года проводит там мотоспортивные вот эти все мероприятия. В нашем там, как это принято говорить, в копилке больше 150 уже мероприятий разного рода. Мы никогда не ставили целью там извлечения прибыли. И именно это позволило автосообществам найти какой-то общий язык, собраться вместе, разбиться на вот эти вот там дрифт, драк, там, да, протектор, на все вот эти подразделения. Мы сформировали этот костяк, да, автомотошоу, оно как бы, этот костяк позволяет собрать воедино и между собой дать возможность пообщаться. Поэтому, как бы, считаю, это очень классное дело, надо просто помочь всем, кто может объединиться, сделать праздник для нас, для города, потому что, ну, мы к нему привыкли.
Есть понимание, как этот праздник будет проходить?
Да, конечно. Вот в некоторых СМИ заявили о том, что у нас призового фонда якобы нет.
Да, кстати, тоже
вот
хотела уточнить.
Вот это, да, такой момент. Никогда ни в одном интервью не говорили о том, что призового фонда нет. Мы говорили о том, что он формируется, о том, что мы сейчас занимаемся привлечением спонсоров, то есть и формируем призовой фонд. Будет он миллион, будет он полтора, а если Бог даст и два, ну, это будет здорово. Но сейчас вводить в какое-то заблуждение, да, участников и будущих гостей мероприятия, ну, не хочется вот врать откровенно. Поэтому призовой фонд будет для участников. Мероприятие организовываем не хуже. Будет и новые какие-то фишки. У нас будет 4 очень сильных ведущих, известных в городе Иркутске. Это уже с ними...
Договоренность,
да, есть, да? Ну, не просто договоренность, мы уже подписали договора с ними, да, и составляем программу, то есть организовываем. У нас будет очень сильная поддержка в плане именно команд, выступающих Иркутска. Музыканты, это такая группа «Экстраверты».
Хорошо, есть, знаем,
да,
конечно.
Да, это очень крутые ребята, они всегда умеют работать с большой массой людей, зажигают их всегда. Это будет очень много подарков, то есть для участников, для гостей разыгрываться всегда будет. То есть мы учли те недочеты, те ошибки, которые были в прошлые годы. И постараемся за этот короткий срок все это исправить и сделать не хуже. Вот. Мы не преследуем цели кого-то обидеть, обмануть. У нас есть только одна благая цель. Это создать праздник в день города ежегодный, к которому привыкли горожане. И самое главное, участники. Они ждут весь год, готовят свою технику, они хотят ее показать. А вы представляете, какое, ну, какое-то разочарование для людей. Ну, это поймет только тот, кто этим болеет и живет. Вот все.
Ну да, действительно, времени остается не так много, у нас меньше минутки. Есть возможность пригласить наших слушателей, жителей Иркутска, других городов, Братска тоже на ваше мероприятие.
Да, конечно, мы с удовольствием увидим всех в День города 2-3 июня на стадионе.
На стадионе Труд, да.
Место тоже.
Да, место тоже. И приглашаем к сотрудничеству всех, кому это интересно.
Всех участников можно подать заявку уже на сайте, да?
Да, на сайте.
Озвучим сайт.
Да, сайт bmsh38.rf.
Русскими буквами.
Да, спасибо большое гостям, вам хорошего дня. Ну а мы продолжим после небольшого перерыва. 4 минуты, короткая реклама и выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В этой части программы с вами Алексей Литвинцев. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Поговорим вот о чем. На сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского поставит мистическое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Конфликт между добром и злом, любовью и алчностью не устарел. Бессмертная классика в современном прочтении – прекрасный способ взглянуть на героев века минувшего и героев дней сегодняшних. Свою версию «Пиковой дамы» предложили молодые постановщики. Обсудим это с ними. У нас в гостях музыкальный оформитель Юлия Колченская и режиссер-хореограф Ирина Ткаченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Собственно, в анонсе спектакль называется «Пластическим фарцем». Расшифруйте, пожалуйста, что это значит.
Ну, я думаю, что если бы это была драматическая история абсолютно, это могло бы быть драмой. А так как это все-таки пластическое изложение, то и как бы пересекается сегодняшнее время, век нынешний и век минувший, здесь нужно, ну, мы пытаемся говорить фарсовым языком. То есть более как бы жесткий пересказ, более жесткая трактовка.
Правильно ли я понимаю, что события пойдут в наши дни?
Не совсем, хотя в наши. Вся история, связанная с графиней, Германом, Лизой, вообще миром графини, там есть еще у нас приживалки, это как бы история тянется из того времени. А Сен-Жермен, вся история с ним, свиты его, это все сегодняшний день.
Ну, а останутся ли те привычные элементы всем нам, которые привыкли слышать это в «Пиковой даме», те элементы, которые и делают «Пиковую даму» «Пиковой дамой»? Я имею в виду «Тайну трех карт», знаменитые «Тройка, семерка, туз», «Арию Германа», «Что наша жизнь», «Игра».
Ну, мы петь не будем, это точно. Мы все-таки актеры пластического театра в этой версии. Поэтому, конечно, вся тайна, все как у Александра Сергеевича, вся история, она остается классической. А что наша жизнь игра, это только...
В танце это возможно изобразить?
Ну и, собственно, в самой истории, что наша жизнь игра.
Ну, тогда давайте поговорим о том, кто выйдет на сцену, кто играет, что мы знаем об исполнителях.
Ну, я больше поговорю, наверное, о персонажах, и это, понятно, ведущая роль. Это Герман. Я сейчас буду путать фамилии актеров, потому что я их всегда путаю. Сергей Полухин и Дмитрий Михеев. Два Германа у нас, они разные, и каждый по-своему замечателен. Лиза. У нас одна Лиза — это Таня Горохова, вторая Лиза — это Лена Ветрова. Графини, вот вопрос, Маша Стрельченко. И вторая графиня — это Татьяна Садовая. Кто у нас там еще?
Сен-Жермен.
О, да, Щерботкин. Гениальный Сен-Жермен. Просто гениальный. Это просто подарок с небес. Когда я его увидела, я сказала: боже, так не бывает. Я даже забыла про голливудских актеров, которые играли в всевозможных разных фильмах дьяволов. Наш дьявол самый лучший.
Что, из Аль Пачино может посоревноваться?
Я думаю, да.
Ну, а расскажите, пожалуйста, тогда о музыкальном оформлении, которым вы занимались.
Ну, мы решили в этот раз начать с того, что мы с Ириной не первый раз делаем Пушкина уж, да? То говорить мы будем современным языком.
Хорошо, тогда о музыкальных инструментах, которые там звучали. Неужели там, я не знаю, может быть, drum and bass использован?
Нет, да, нет, но музыка вся современная, с элементами классических вкраплений, я бы так сказала.
Ну, такая симфоническая больше.
Но струнные инструменты преобладают, я бы сказала так.
Ясно. Ну, а исполнять будет симфонический оркестр?
Нет, это будет фонограмма.
Фонограмма.
Да, потому что технические возможности, я бы сказала, и сроки.
Скорее, сроки.
Не позволяют, в такие сроки сделать, соединить классический оркестр, и это нужно будет диджея привести, и так далее, и так далее, и так далее, понимаете?
Это конструктивизм в музыке, это сложно, в освоении было бы сложно.
Это
длительное время.
Современный музыкальный, я бы сказала, конструктивизм скорее. Это не так, как мы привыкли в классической музыке, большие, огромные гармонические развития и так далее. У нас скорее наоборот. За счет того, что отсутствует гармоническое развитие, то преобладают какие-то другие формы.
Ну, чтобы было с чем сравнить, чтобы понятнее было. Где-то подобное что-то мы могли слышать?
Да. Да, в фильмах.
То есть это больше похоже...
Это саунд-дизайн, скорее.
Эпическая музыка, которая сопровождает, блокбастеры. Это примерно такое, в таком роде?
Ну, примерно, да.
Ханс Зиммер и Клинт Мансел, например, да. Это вот что-то вроде современного саунд-дизайна, о котором вы и говорите.
Ну, да. Это Арман Тамар, Олафур Урнальдс и так далее.
Еще бы узнать, какие новшества и какие изюминки есть в новом прочтении Пушкина.
Ну, во-первых, я не знаю, кто ставил или кто в пластическом изложении.
Я, если честно, впервые об этом слышу.
Потому что опера, понятно, все знают знаменитую оперу Чайковского, а вот балет... Ну, я, по крайней мере, даже так пытаясь посмотреть, брал ли кто, я в интернете не нашла, чтобы кто-то брал. Ну, может быть, и брал. Что нового? Новое то, что мы разговариваем языком тела.
Тогда предлагаю дать прикладную информацию нашим слушателям о том, когда пройдут спектакли, где купить билеты, когда идти и смотреть.
Ну, у нас премьера 14-15 апреля в театре музыкальном
имени Загурского.
Где купить билеты? Наверное, в кассах театра, потому что я совершенно не в курсе. Есть, может быть, какой-то сайт, может, еще где-то еще продажи. Вот я не в курсе, честно.
Тогда расскажите, пожалуйста, о подготовке к спектаклю, какие были подводные камни. Мне кажется, это все очень непросто было, в принципе, поставить, потому что в чем особенность было переложение музыкального произведения драматургического, как у Пушкина, на рельсы хореографии?
Да, скорее всего, сложность была в том, что труппа данного театра, она, особенно солисты, они более классические танцовщики. А здесь совершенно другой подход. Здесь современная хореография, два стилевых смешения. Это вся история, связанная с Сен-Жерменом, это такой бродвейский джаз. А история, связанная с главными героями, это такой contemporary dance. И вот сложнее было этот освоить, скажем так, особенно contemporary, потому что люди, танцующие на пуантах, им очень сложно. Но ребята замечательные, честно скажу.
Как вы считаете, спектакль, он больше подойдет кому? Он больше подойдет молодежи или все-таки взрослый, консервативный зритель, который привык, ну, к классическому балету? Он будет ему интересно?
Ну, мне кажется, подойдет и тем, и другим, потому что смешение двух эпох и абсолютно... Ну, я старалась быть очень повествовательной, чтобы сюжет был не просто написан в либретто, да, был понятен языком танца. Поэтому я думаю, что и тем, и другим. По крайней мере, любопытно.
Напомню, что с нами эту часть программы вели музыкальный оформитель Юлия Колченская, а также режиссер, хореограф Ирина Ткаченко. Спасибо, что пришли. Желаю вам успехов и благодарных зрителей.
Спасибо.
Что наша жизнь, игра, добро и зло, одни мечты, пруд честной сказки для бабья, добро, пошли здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, парите вик удачи, узри удачи, не плачет. Пусть неудачник плачет, кляня, кляня свою судьбу. Что верно, смерть одна.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И в этой части программы будем говорить о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. И, в принципе, какие последствия могут быть, если вы все-таки приобрели машину с обременением, какие сделки в зоне риска. А на ваши вопросы в ближайшие полчаса готов ответить главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Таймур Талехович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, готовясь к эфиру, я нашла на форумах вот такой призыв. Приобрел автомобиль, через месяц позвонили из ГАИ с отдела розыска и выяснилось следующего. 3 марта предыдущий хозяин снимает автомобиль с учета, 30 марта я его покупаю, ставлю на учет без проблем, и только 13 мая в ГАИ приходит уведомление об аресте автомобиля за долги старого хозяина. А хозяин-то поменялся, и что вот теперь делать? Такие истории часто случаются в нашем регионе.
Вообще, такие ситуации, они, к сожалению, не редкость. Возникают они не только в связи с тем, что мы в качестве принудительной меры выносим решение о запрете на совершение определенных сделок, но и на то, что очень большое количество транспортных средств находится в залогах у финансовых организаций, о чем, к сожалению, некоторые недобросовестные продавцы не сообщают, да, своим покупателям.
Еще, знаете, такой очень важный вопрос. Вот те самые сделки, которые оказываются в зоне риска, в каких случаях это происходит?
Мы построили свою работу, наши службы, таким образом, чтобы большая часть, скажем так, мер в отношении должника были именно побудительного характера. Ограничение сделок с движимым имуществом, с недвижимым имуществом – это одна из таких побудительных мер. То есть необходимо понимать, что если есть задолженность у должника, то он, в случае, если он не исполняет свои обязательства добровольно, то мы ограничиваем, по сути, право на получение таких юридических услуг, как регистрацию тех или иных юридических действий в подразделениях ГИБДД, иных регистрирующих органах. Это происходит не только по объекту движимого имущества, по транспортным средствам, да, но и недвижимого имущества. По транспорту это более развито, потому что, в принципе, эта мера весьма эффективная. Кроме того, она еще и облегчается тем, что у нас существует электронный документооборот с ГИБДД, и все вопросы снятия или, соответственно, наложения запретов, они происходят в режиме реального времени.
А в каких случаях выносит пристав запрет на проведение таких регистрационных действий с транспортом? Вообще зависит ли это, например, от того, какие долги, суммы долга?
Вот здесь многие на практике как раз-таки должники, либо те лица, которые становятся заложниками ситуации, неверно толкуют такое понятие, как запрет, подводя другое слово понятийного аппарата, как арест имущества. Угу. Что вроде как почему за долг, допустим, там в 5000 рублей у меня арестовали транспортное средство. Транспортное средство у вас не арестовывается. Вам запрещается осуществлять сделки по его отчуждению, поскольку у вас имеется задолженность перед государством, там, перед какими-то иными лицами. Поэтому здесь побудительная мера: закройте задолженность, пожалуйста, да, перестаньте быть должны государству, да, и, пожалуйста, пользуйтесь государственными услугами в виде регистрации транспортного средства, перерегистрации.
То есть минимальный порог суммы задолженности, это какой, 5 тысяч рублей? Нет,
законодатель никоим образом не ограничивает эту сумму, и на практике мы, в принципе, в случае, если человек должен государству, в первую очередь, да, это штрафы, налоги, иные отчисления в обязательные фонды, это, в принципе, от суммы никак не зависит. Мы запрет накладываем и на 500-рублевые, 1000-рублевые штрафы, и весьма мера действенная.
Если вы решаете применить такую меру и наложить запрет на регистрационные, да, вот эти действия, а каким образом дальше маховик раскручивается? То есть вы уведомляете, приходите, разыскиваете этих должников. Как работает?
Поясняю. Пристав-исполнитель, его обязанность – это информировать должника только о том, что он стал клиентом нашей службы. То есть о том, что мы возбудили в отношении исполнительного производства. А в этом постановлении, собственно, в уведомлении, когда мы делаем, мы все прелести того, что такое быть должником, мы расписываем. Включая в том числе и в случае, если не будет добровольно исполнено в 5-дневный установлен законом срок все требования, будут применяться меры принудительного исполнения, в том числе и запреты ареста счетов и так далее. В принципе, здесь для того, чтобы пристав сообщал о каждом проведенном процессуальном действии, законодатель таких обязанностей нам не вменяет. У нас есть, допустим, вот на практике в подразделениях Росреестра, в случае, если, допустим, происходит ограничение сделок с недвижимостью, тогда уже сам Росреестр в силу внутренних своих ведомственных нормативных документов, он производит уведомление о том, что была проведена процедура ограничения. По ГИБДД такие вещи не делаются, то есть уведомление, по сути, происходит путем размещения сети на сайте, соответственно, подразделения ГИБДД, поэтому, в принципе, наличие либо отсутствие ограничений или запрета можно свободно посмотреть в открытом доступе.
Есть у нас данные, сколько на сегодняшний день владельцев автомобилей имеют такие ограничения?
Можно сказать проще, поскольку практически большая часть владельцев, так или иначе, которые попадала в поле зрения службы, либо сейчас находятся, а их не так мало, потому что за прошлый год через нас прошло более 1 000 000 должников, если представить себе, отбросить грудных там малолетних детей и прочее. То есть, в принципе, практически каждый второй житель Приангарии. Так или иначе, по большей части из них, кто является владельцами транспортных средств, такие меры принудительного воздействия, они выносились.
А что должен знать покупатель, чтобы не попасть в зону риска, чтобы не столкнуться с неприятностями, похожими на те, о которых я в начале программы сказала?
Когда покупаете железного друга, надо понимать, что, конечно, эта покупка и далеко не спонтанная, она должна быть обдуманная, и все возможные последствия они должны быть просчитаны. И, безусловно, здесь надо две вещи отличать. Нехорошая ситуация, когда продавец, он умалчивает сознательно о том, что имеется определенный багаж, скажем так, да, связанный с этой машиной, будь то какие-то действительно очень сильные запреты, залоги и так далее. То есть, а второй, когда продавец добросовестно заблуждается о том, что нет никаких у него проблем. И об этом уже становится известно на стадии регистрации сделки. Поэтому здесь, безусловно, и в интересах продавца, и в интересах покупателя, перед тем, как идти даже в подразделение регистрирующий орган, необходимо проверить на то, что есть запрет, либо нет. Проще всего это сделать, вообще посмотреть на сам факт того, что является ли владелец транспортного средства нашим клиентом. Сделать это можно либо на нашем сайте, удобнее всего через мобильное приложение это сделать. Это занимает там буквально несколько секунд. Посмотреть, если есть актуальное действующее исполнительное производство, вероятностью очень высокой о том, что однозначно на данное транспортное средство наложен, скорее всего, запрет. В случае, если он не является владельцем, лучше, конечно, зайти на сайт ГИБДД и уже по ВИНу посмотреть данное транспортное средство, потому что запреты налагают не только приставы. Запрет может быть наложен, допустим, судом в качестве обеспечительной меры. И, в принципе, там вся эта будет информация более актуально размещена. Либо вполне возможно бывают такие ситуации, когда человек загасил, допустим, задолженность, мы вынесли постановление о снятии запрета, но бывают какие-то исключительные случаи, где по техническим причинам оно не дошло до его загрузки в базу.
Ну а мы сегодня говорим о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. Что же делать, если такой автомобиль все-таки вы приобрели? И тут несколько путей развития событий. Либо когда вы приходите регистрировать автомобиль в ГИБДД, вы выясняете, что там есть долги, можно разыскать прежнего владельца и убедить его эти долги все-таки погасить. Ну а если сумма долга астрономическая, то тут что делать?
Здесь в каждом случае надо отдельно принимать решение, наверное, уже обманутому покупателю. Вот я еще раз говорю, это две категории. Первая — там, где бывший владелец, он знал об этом. Тут вполне возможно даже и постановка вопроса о даче уголовно-правовой оценки этим действиям. Во втором случае, если тот покупатель не знал, но у него какие-то определенные есть тяжелые обязательства и так далее, здесь надо непосредственно с приставным исполнителем, кто ведет производство, здесь и смотреть. Если есть иной способ, допустим, исполнить то или иное решение суда, не подразумевающее обращение взыскания именно на эту машину, то вполне возможно вопрос можно будет урегулировать более мирным способом.
Либо аннулировать эту сделку, например.
Либо теоретически, да? Конечно, поскольку если сделка не прошла регистрацию, то здесь в силу уже двусторонней реституции, наверное, в принципе, у покупателя появляется право, по сути, требовать ее расторжения и возврата денег полученных
уже. Большую часть информации мы уже озвучили, но, возможно, есть у вас дополнительные сведения, я знаю, касаются они нотариусов, да, важная информация.
Да, совсем недавно у нас произошел такой очень нелицеприятный случай, да, когда один из добросовестных покупателей стал заложником такой ситуации, мы разбирали совместно с рядом средств массовой информации. Получилось как? Даже запрет, по сути, подразделение ГИБДД, он отсутствовал. Сделка была проведена. Однако после суд вынужден был принять решение о обращение взыскания на это имущество, поскольку оно было залоговым. Здесь мы более детально препарировали уже, что такое залоговое имущество и где, в каких базах можно его посмотреть, потому что оно зачастую не указывается в базе данных ГИБДД, а лица зачастую могут еще не являться нашими клиентами, допустим, да, то есть образно автокредит получили под залог самого транспортного средства, та же ПТС-ка, вот Синька, осталась у банка, допустим, да, и вот как в этой ситуации было, недобросовестный продавец пошел, заказал ГИБДД дубликат, якобы под предлогом утраты ПТС, и, соответственно, по копии, по дубликату осуществил продажу. Здесь убедительная как раз-таки просьба тем, кто вдруг покупает транспортное средство и видит на руках дубликат ПТС, да и вообще, в принципе, если это большая сделка, транспортное средство – это обычно очень дорогостоящие сделки. Помимо тех двух вещей, которые я сказал проверить через наш сайт, наше приложение, и проверить через подразделение ГИБДД, сайт ГИБДД. Третий, куда надо посмотреть, это на сайт нотариата. На сайте нотариат.ру можно по ВИН-коду также посмотреть, соответственно, наличие ограничений, залогов именно в реестре залогового имущества того или иного транспортного средства.
А ну еще одна тема, она тоже касается автомобилей. Мы не раз обсуждали в эфире это ограничение должников в праве управления автомобилем. Много у нас сегодня таких товарищей, которые стали пешеходами, а были когда-то автомобилистами.
У нас на сегодняшний день, вот за даже просто за 2017 год, вот нами было вынесено более 6000 решений об ограничении водительских прав. Эти решения, они в отличие от тех же, допустим, запретов на регистрацию транспортных средств, они выносятся по особым категориям. То есть там, где, как обычно принято считать, нет морального права у должников ездить за рулем. Это задолженность по алиментам, это задолженность, допустим, по причинению морального ущерба, причинению, допустим, ущерба преступлениями и по ряду других социально значимых категорий. Таких у нас, конечно, не 6 тысяч, их намного больше, и поэтому сейчас работа по дальнейшему ограничению прав должников, она будет продолжена.
А уже 2 года судебные приставы применяют именно эту меру к должникам. Можно говорить о том, что она действительно эффективна?
Даже вот 2017 год, только даже по линии алиментов, должники для того, чтобы восстановить свои водительские права, уплатили своим детям более 20 миллионов рублей. Вот чисто в результате только этой одной меры воздействия. и еще порядка 4 миллионов, это вот по остальным категориям. Пока мы только набираем обороты, и в отношении тех лиц, которых мы приняли решение об ограничении водительских прав, общая задолженность в настоящее время составляет более 1 000 000 000 рублей.
Спасибо большое. Это Мурат Олегович Магомедов, главный судебный пристав Иркутской области, был сегодня моим соведущим.
Утро. На радио «Комсомольская правда».